Россия. История в лицах.
Дед, не вставай. Я возьму трубку. Это, наверное, меня. Алло. О, привет, Санек. Что, серьезный разговор? А в чем дело? С родителями поругался? Слушай, давай как-нибудь потом поговорим. Ну, мне просто к контрольной надо готовиться. Ага. Ну ладно, пока.
Алёша?
Что, дед?
Я не хочу вмешиваться в твои дела, просто я услышал, что у твоего друга Саши проблемы. Мне кажется, ему нужна твоя помощь.
Да ладно, не так все плохо. Я тоже, бывает, с родителями поспорю о чем-нибудь. Да не смотри ты так. Ну, дед, я бы помог, но ведь контрольная.
Хорошо, готовься. Только можно я тебе сначала прочту несколько строк из рассказа Чехова, которые я когда-то переписал себе в блокнот?
Давай.
Вот они, эти строки. «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».
И это Чехов? Антон Палыч? Он же вроде смешные рассказы писал.
Юмористические рассказы далеко не все, что создал Чехов. Начнем с того, что по профессии он был... врач.
О, здравствуй, Антуан. Давно ты что-то не выходишь прогуляться по бульвару.
Погряз в медицине по самой шее. Все больные да больные. Простуды, мигрени, кишечные расстройства. И просвета не видно.
Да, оно, быть может, неприятно для самих больных. Но ведь совсем не дурственно для врача. Больше пациентов, толще кошелек.
Нет. Половина моих пациентов – мои знакомые. И, стало быть, лечить их приходится даром. Да еще и извозчики обходятся недешево.
Да, эти извозчики совсем шельмецы совесть потеряли.
Ну, не говори так. Этим шельмецам приходится потуже нашего. Катается такой шельмец по зимней Москве, с утра до ночи мерзнет, люди на него кричат со всех сторон, и на душе у него один бог знает, какая тоска.
Ну уж не так все плохо, как ты говоришь. Скажи-ка лучше, продолжает ли печатать твои развеселые рассказы?
Развеселых стало гораздо меньше.
Ну, а чего же?
Гляжу на людей, и все чаще бывает не до смеха. Видишь ли, у насекомых из гусеницы рождается бабочка, а у человека чаще случается наоборот. Из прекрасной бабочки выходит гусеница.
Остроумно. Да, ну, впрочем, мне пора бежать. Эй, извозчик! Да стой же ты, леший!
Чехов не мог смириться с равнодушием, которое люди так часто испытывают друг к другу. Их сердца с годами огрубевают, и все меньше способны они помочь ближнему делом, словом, даже просто выслушать. Героем одного из чеховских рассказов стал петербургский извозчик Иона, в жизни которого случилось горе. Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около зажженных фонарей. Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Но вот уличная суматоха становится шумнее.
Извозчик! На Выборгскую! Извозчик! Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!
Обернись! Осторожно!
Куда прешь, леший?
Куда, черти, несу?
Ты ездить не умеешь. Право держи.
А у меня, барин...
Что?
У меня, говорю, барин, того сын на этой неделе помер.
А чего же Он умер?
А кто ж его знает? Должно от горячки. 3 дня полежал в больнице и помер. Божья воля.
Сворачивай, старый пес!
Слепой, что ли?
Поезжай, поезжай. Этак мы и до завтра не доедем.
Высадив седока на Выборгской, и он изгибается на козлах и опять не шевельнется. Проходит час, другой.
Извозчик, полицейскому мосту, за 2 гривны. Ну, погонять.
Хлобысника, хорошенько кнутом свою клячу.
Лупи, говорят. Да поедешь ты или нет, старая холера?
А у меня на этой неделе того. Сын помер.
Все помрем. Ну, погонять, погонять. Господа, я решительно не могу дальше так ехать.
А ты его легонечко подбодри в шею. С этим братом церемониться, да пешком ходить.
Ну вот и он снова. Глаза тревожно бегают по толпам, снующим по улице. Не найдется ли из этих 1000 людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни Ионы, ни его тоски. Иона видит дворника.
Милый,
а?
Который теперь час будет?
10-й. Чего ж стал здесь? Проезжай!
Обращаться к людям Иона считает уже бесполезным. Он добирается до ночлега, но не может уснуть. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем. Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь.
Жуешь, ну жуй, жуй. Стар уж стал я ездить. Сын бы ездить, а не мне. То настоящий извозчик был. Так-то, брат Кобылочка, взял и помер зря.
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И он увлекается и рассказывает ей все.
Какая огромная грусть в этом рассказе. Наверное, Чехов был очень печальным человеком.
Как и все люди, он бывал грустным и все же смотрел в будущее светло. Он верил, что доброе, святое начало в человеке когда-нибудь победит холодную жестокость и равнодушие.
Но когда это произойдет? И с чего начать?
А начать надо с себя. Искоренить равнодушие в себе самом и помогать людям. Чехов жил именно так. Для этого ему было мало одной литературы. В 1890 году он отправляется на Сахалин через всю Россию. В те времена это был остров каторжников и ссыльных. Вскоре по приезде на Сахалин писатель имел разговор с приамурским генерал-губернатором бароном Корфом.
Визит такого крупного литератора – большая честь для острова. Не изволите ли вы изложить, так сказать, основные цели этого визита?
Увидеть жизнь ваших несчастных. Я хотел бы зайти в каждый дом и заглянуть в каждую тюремную камеру, чтобы провести перепись населения и увидеть условия, в которых живут люди.
Начинание похвально. Конечно, Сахалин – это обитель скорби, но это именно то место, в котором очищаются падшие души, чтобы переродиться для новой жизни. Эти люди не лишены надежды стать полноправными.
К сожалению, впечатления первых недель не дают мне в этом убедиться. Сахалинские дети играют в солдат и арестантов. Они бледны, худы, постоянно хотят есть.
Обсудим. обязательно все обсудим. А теперь прошу к столу.
За месяцы, проведенные на острове, Чехов увидел жизнь сахалинцев во всем ее правдивом ужасе. Избиение заключенных плетьми, смертные казни, голод, болезни, непосильный труд — все это описал он в книге «Остров Сахалин». Как говорили современники, после этой поездки у него навсегда погрустнел взгляд. Она сильно подорвала и его здоровье. В начале 90-х годов 19 века он был уже известным писателем, жил с родителями в подмосковной усадьбе. Жизнь Чехова была подчинена строгому распорядку. В определенные часы литературная работа, в определенные прием больных.
Так, теперь, братец, открывай рот пошире. Вот, будем дупло в твоем зубе пломбировать. Возьмем кусочек Аристотелевой марли.
Чего?
Да ты рот-то держи открытым, не пугайся. Вот, вот. Оп, теперь готово. Сомкни-ка челюсти. Красота! Сразу на этот зуб не жуй. Погоди часок-другой.
Антон.
Да, отец.
К тебе гость, князь Шаховской.
Пускай зайдет.
Здравствуйте, Антон Павлович. Простите, а что это у вас перед домом за шумное собрание?
Это все больные.
Так много? Когда же вы находите время для литературы?
Когда нахожу, а когда нет. Я ведь врач. Медицина моя законная жена, а литература скорее любовница. Больных много, я не могу им отказывать.
Боюсь, вскоре их может стать еще больше. Серпуховской уезд под угрозой эпидемии холеры. Земство надеется на вас.
Позже Чехов писал своему издателю и другу Суворину:
когда узнаете из газет, что холера уже кончилась, то это значит, что я уже опять принялся за писание. А пока не считайте меня литератором. Я клянчу у богатых людей то одного, то другого для лечения больных, строю для пациентов бараки. Литература давно уже заброшена, и я нищ и убог, так как нашел удобным отказаться от вознаграждения, которое получают участковые врачи.
Схватка с холерой завершилась блистательной победой врачей. Много жизней было спасено. А Чехов, как прежде, проявлял свою заботу о людях, и не только как врач. Он строил школы и церкви, помогал голодающим и, конечно, продолжал писать. Он прожил недолгую жизнь. Родился в 60-м году 19 века, а умер в 4-м году 20-го от туберкулеза. Однако след, оставленный им в литературе, театре, огромен. Не менее велик и другой след в сердцах людей, которые знали Чехова, запомнили его доброту и участие.
Да, такие люди, как Чехов, наверное, рождаются раз в 1000 лет.
Наверное. Но ведь никто не запрещает и сегодня брать пример с великого человека.
Но как это сделать?
Думаю, для начала стоит поддержать друга, которому сейчас тяжело.